Ольга Шерстобитова. Слезы моря. Глава первая. Тринлейн.
Перестаньте рыдать. Неужели за эти годы мы вас даже не научили тому, чтобы достойно встретить свою смерть? Это ваша судьба. Смиритесь. Магистр Тара, обычно немногословная и до чрезвычайности строгая с курсантами на занятиях по физической подготовке, расхаживала взад-вперед по нашей небольшой комнатке. Мы делили ее с Шарлоттой с того самого дня, как были зачислены в военно-морскую академию, прозванную в народе Волчком. Комната была уютная и светлая, с двумя окнами, выходящими не на полигон, как у большинства слушателей Академии, а на морской берег. Любуйся водной стихией сколько хочешь. Было бы только на это время. Преподавательница и по совместительству куратор нашего курса остановилась возле кровати, на которой лежала и жалобно плакала моя подруга. Вздохнула. Затем оправила синее платье с черным кружевом. Взяла серый плащ, небрежно брошенный на стул, покачала головой. Видеть ее в таком наряде было непривычно. У профессоров и магистров академии строгая форма. Темно-синий костюм, состоящий из приталенных брюк и короткого камзола. Под камзол надевалась белая или черная рубашка. Но сегодня был особенный день. Праздник для всех, кого миновала печальная участь стать жертвой в храме морского бога. Магистр Тара не спеша надела плащ, поправила золотистые локоны, выбившиеся из прически, и, не прощаясь, пошла к двери. Я понимала, что она ничем не может помочь Шарлотте, но ведь надежда всегда умирает последней. У выхода преподавательница остановилась, развернулась к нам.
«Мне жаль, Шарлотта, но, оказавшись в нашем городе и поступив в военно-морскую академию, вы знали о том, что существуют слезы моря, и понимали, на что шли. Никто не скрывал правды, каждый выбирал сам. Я не произносила за вас ту клятву». Она вышла, тихо прикрыв дверь. «И какая польза от ее слов?» Я поднялась с подоконника, на котором сидела, кусая губы, и, стараясь не расплакаться от отчаяния, подошла к подруге.
«Почему я, Трин? Почему?»
прокричала она, садясь и вытирая слезы рукавом мятой рубашки. «Я не знаю, Лотта. Никто не знает, почему морской бог кому-то присылает свою метку». Тихо ответила я.
«Неужели горстка слез моря стоит моей смерти и всех других смертей?»
Я обняла подругу, в который раз заставляя себя не плакать. Шарлотте от моих слез лучше не станет. Но я, как никто другой, понимала ее отчаяние. И в чем-то она была права. Жизнь человека мне тоже казалась бесценной. И ее не стоило равнять с горстью волшебных камней, способных исполнить одно желание. Практически любое, если это не касалось убийства. Исцелить умирающего. Найти пропавшего, выжить в самом тяжелом бою. Учитывая, что война у нас шла с кем-нибудь из соседних королевств постоянно, слезы моря, полупрозрачные голубовато-белые камни, появляющиеся в храме морского бога раз в год в огромной каменной чаше, были нужны всем. Часть народа проклинала нынешнего короля Эфраила Ардонского, посмевшего заключить сделку с самим морским богом, чтобы спасти своих подданных. Часть боготворила за помощь. Еще бы! Слез моря в храме оказывалось порой больше 2000, а умирал раз в год всего один человек. Ничтожная плата за возможность исполнения желания. Но не для того, кому суждено умереть. 2 года назад я тоже взяла злополучный камень и, разрезав ладонь над жертвенной чашей в храме, поклялась. «Если меня выберет морской бог, то отправлюсь на заброшенный остров,
полуразрушенному храму, чтобы пройти обряд. Никто так и не выяснил, в чем он состоит. Но все точно знали, что сила уходящей жизни наполняет горсти камней, которые исполняют заветные желания. Слезы моря появлялись в храме с первым лучом солнца, а умершего выносили на берег волны. В тот год на заброшенный остров отправился воин. В прошлом один из преподавателей волчка. Сейчас же... Шарлотта, всхлипывающая на моем плече. Смириться с этим, сколько я ни старалась, не получалось. Самое обидное, что я взяла камень, надеясь навсегда скрыть ауру и оказаться недоступной для тех, кто меня ищет. А подруга однажды возвращалась осенней ночью с патрулирования улиц и услышала детский крик. Никого не удивляло, что в Кардосе время от времени появляется нежить. От нее ничто не спасало. Остановить, заставить на время отступить – это да, но совсем уничтожить – невозможно. Жители давно к этому привыкли, после заката не покидали дома. Но разве детей остановят страшные сказки? Раненная Шарлотта дотащила двух зареванных мальчуганов до храма в центре города. Но когда нежить пугали запертые двери? Подруга, которой оставалось только умереть вместе с чужими детьми, взяла из чаши тот проклятый камень и попросила защиты. Я прикусила губу, обняла Шарлотту покрепче, чувствуя, что вот-вот завою, как подстреленный зверь. От бессилия. «Будешь прощаться с Гансом?» — осторожно спросила я, решив напомнить подруге о женихе. «Мы с ним виделись, Трин», — всхлипнула она. «И?» Надежда, что кто-то добровольно пойдет вместо подруги на заклание, вспыхнула внутри яркой звездой. И тут же погасла, едва Шарлотта покачала головой. «Говорит практически то же самое, что и магистр Тара. Едва ли не слово в слово». Я вздохнула. «И это люди называют любовью? Серьезно? Тогда я точно такого не хочу. Мне нужен человек, который не бросит в беде. А где сейчас этот Ганс?» «Силы моря! Почему именно добрая и веселая Лотта должна умереть?» Я сжала пальцы и прикрыла глаза. Магистр Тара сегодня говорила с семьей Ива и Лейты, чьих детей спасла Шарлотта. Сдается, преподавательница до последнего верила, что кто-то из них согласится отправиться на заброшенный остров. Они в долгу перед Лоттой, но... Никто не торопится увидеться со смертью. Чужая боль не своя. Подруга, честно выполнившая свой долг, в тяжелый момент осталась одна. «Не хочешь поговорить о своих родителях? Или встретиться с ними? У ректора в кабинете есть портал. Ты можешь...» «Нет, Трин», — грустно отозвалась подруга. Она никогда не рассказывала, как оказалась на том маленьком корабле, идущем в Кардос. «Я рада, что тогда не позволила выкинуть тебя за борт, Трин», — вдруг сказала Шарлотта, улыбаясь светло и привычно. Я снова ее обняла. Когда мы встретились, у меня не было денег даже на кусок хлеба, не говоря уж о том, чтобы заплатить за проезд. Я тайком пробралась в один из дальних трюмов, спряталась и молилась всем богам этого мира, чтобы меня не нашли. Увы, спустя 2 дня пути я не выдержала и ночью покинула временное жилище, чтобы подышать воздухом и найти хоть какую-то еду. Меня поймали. Притащили в каюту капитана, а там... обнаженная Лота, едва прикрытая белыми волосами и жемчужными ожерельями.
«Я еще одну поймал», — сообщил боцман. «Пряталась в трюме за мешками с сухоцветами».
Капитан корабля, на котором мы оказались, долго переводил взгляд с меня на Шарлотту, явно что-то прикидывая, а потом расхохотался. Подруга, не будь глупой, предложила уладить дело миром. Она отдала капитану связку жемчуга и спросила, где наша каюта. Я никогда не интересовалась, как Лотта в таком виде оказалась на корабле. Не спрашивала, откуда взялся жемчуг, где находится ее семья. Сначала просто было не до этого. Жива и ладно. А потом разговоры избегала уже сама Лотта. Я же умела уважать чужие тайны. Да и тогда не поверила, что все обошлось. Да дрожи в коленях, я боялась, что по прибытии меня переправят в тюрьму, а потом... Потом было бы страшнее. Возвращаться туда, откуда сбежала, нельзя. Лучше умереть от голода в придорожной канаве, быть выброшенной за борт, чем вернуться.